3. 3 августа седан Bel Air 1958 года выпуска свернул на бетонные плиты, заменявшие подъездную дорожку к дому 2703. За ним подъехал сверкающий Крайслер. Из Bel Air вылезли братья Освальды, встали бок о бок, не произнося ни слова. Я просунул руку между шторами, чтобы сдвинуть вверх раму фасадного окна, впустив в дом уличный шум и неприятный, горячий, влажный воздух. Потом побежал в спальню и принес мое новое подслушивающее устройство, хранившееся под кроватью. Молчаливый Майк прорезал дыру в дне пластиковой миски и липкой лентой закрепил в ней дистанционный микрофон, по его заверениям, лучший из имеющихся, который торчал как палец. Я подсоединил проводки микрофона к разъемам на обратной стороне магнитофона. Было на магнитофоне и гнездо для наушников, которыми меня снабдил мой электронный друг, тоже лучшими из того, что могла предложить промышленность. Я выглянул в щелочку и увидел, что Освальды разговаривают с парнем из Крайслера. В Стетсоне, ковбойском платке и богато расшитых сапогах. Одевался он получше, чем хозяин моего дома, но принадлежал к той же породе. Я мог и не слышать разговор. Жестов мужчины вполне хватало.
«Я знаю, что дом не очень, но ведь у вас с деньгами не густо, так ведь?»
Наверное, эти слова не могли понравиться такому известному путешественнику, как Ли, твердо уверенному в том, что его ждет слава, пусть и без богатства. Розетка находилась у плинтуса. Я вставил в нее штепсель магнитофона, надеясь, что меня не ударит током и не расплавится предохранитель. На магнитофоне загорелась маленькая красная лампочка. Я надвинул наушники и сунул пластиковую миску в щель между портьерами. Если бы мужчины посмотрели в мою сторону, им пришлось бы щуриться против солнца, и спасибо тени, отбрасываемой карнизом над окном, они или ничего не увидели бы, или заметили бы что-то белое и неопределенное. Я напомнил себе, что надо, тем не менее, обклеить миску черной клейкой лентой. Береженого Бог бережет. В любом случае, я ничего не услышал. Уличный шум, и тот затих. «Да, отлично», — подумал я. «Просто изумительно. Премного тебе благодарен, молчаливый Май...» Тут я заметил, что звук на нуле. Повернул регулятор на максимум, и меня оглушили мужские голоса. Выругавшись, я сорвал наушники, убавил громкость наполовину, вновь надел наушники. Результат превзошел ожидания. Я получил бинокль для ушей. «Мне представляется, 60 в месяц многовато», — услышал я Ли Освальда, и мысленно согласился с ним, поскольку Темплтоны платили на $10 меньше. Звучал голос уважительно, южный выговор в нем едва улавливался. «Если мы сможем договориться на 55...»
«Я уважаю людей, которые хотят торговаться, но даже не пытайтесь», — ответил расшитые сапоги.
Он покачивался взад-вперед на каблуках, как человек, который куда-то спешит.
«Я хочу получить столько, сколько считаю нужным. Не от вас, так от кого-нибудь еще».
Ли и Роберт переглянулись. «Так давайте зайдем и посмотрим, что тут у нас», — предложил Ли.
«Это хороший дом на семейной улице», — продолжил расшитые сапоги. «Только поосторожней с первой сверху ступенькой на крыльце. Она требует небольшого ремонта. У меня много таких домов, и люди не всегда их берегут. Как те, кто жил здесь последними».
«Закрой рот, говнюк», — подумал я. «Ты говоришь о семье Айви». Они вошли в дом. Голоса пропали. Потом появились вновь, тихие, когда расшитые сапоги подошел к окну на фасаде. Айви говорила, что именно через него соседи напротив могли видеть все, что происходит в гостиной, и я готов был подтвердить ее правоту. Ли поинтересовался, что его потенциальный арендодатель собирается сделать с дырами в стенах. В вопросе не слышалось ни негодования, ни сарказма, хотя слово «сэр» звучало в каждом предложении. Этому уважительному, но бесстрастному тону он, вероятно, выучился в морской пехоте. Ничем не примечательный. Такое определение, пожалуй, лучше всего характеризовало его. С таким лицом и голосом он без труда мог просочиться в любую щель. Так, во всяком случае, он вел себя на людях. Только Марина видела другое его лицо и слышала другой голос. Расшитые сапоги дал ему какие-то неопределенные обещания, но абсолютно гарантировал новый матрас на кровать в большой спальне, потому что прежние жильцы
уехали и сперли матрас, который лежал там раньше. Он повторил, что желающие на дом, если Ли от него откажется, найдутся. Как будто дом не пустовал весь этот год. Потом пригласил братьев взглянуть на спальни. Я задался вопросом, как им понравились художества Розетты. Голоса на какое-то время пропали, появились вновь, когда они осматривали кухню. Я порадовался, что они прошли мимо пизанской лампы, не удостоив ее и взглядом. «Подвал?» — спросил Роберт.
«Подвала нет!»
— ответил расшитые сапоги и просиял, словно отсутствие подвала относилось к достоинству. Вероятно, он действительно так думал.
«В таком месте в подвалах накапливается вода. От них только сырость».
Голоса снова исчезли, потому что он открыл дверь черного хода, чтобы показать им двор. Если точнее, пустырь. 5 минут спустя они вернулись на переднее крыльцо. На этот раз Роберт, старший брат, попытался сбить цену. Преуспел не больше младшего.
«Дадите нам минутку», — спросил Роберт.
Расшитые сапоги демонстративно взглянул на массивные хромированные наручные часы, чтобы понять, есть ли у него запрашиваемая минута.
«У меня встреча на церковной улице, так что вам надо побыстрее определяться».
Роберт и Ли отошли к заднему бамперу Белэйра Роберта, и хотя они понизили голос до шепота, чтобы расшитые сапоги их не слышал, я, чуть повернув микрофон, разобрал едва ли не все. Роберт предлагал осмотреть и другие дома. Ли ответил, что этот ему вполне подходит. Для начала очень ничего.
«Ли, это дыра!» — убеждал его Роберт. «Все равно, что выбросить...»
«Вероятно, деньги». Ответа Ли я не расслышал. Роберт вздохнул и поднял руки, сдаваясь. Они вернулись к расшитым сапогам, который коротко пожал Ли руку и поздравил с мудрым выбором. Потом начал зачитывать заповеди арендодателя. Первый месяц, последний месяц, залог на возмещение ущерба.